Ви чо? Ви чо?
Еще одна важнейшая задача – это противодействие экстремизму. Экстремизм. Противодействие экстремизму.
Вы чё?
Вы чё?
Вы чё?
Тридцать лет назад, 15 мая 1994 года, Сергей погрузился в воду. Это символическое посвящение в свидетели Иеговы. В тот момент ему было 23, он только вернулся из армии. Армия обострила его интерес к вопросам жизни и смерти. Что происходит с теми, кто погиб? Что будет с человечеством? Кто им управляет? Сергей искал ответы и нашел их при помощи Библии у свидетелей Иеговы.
Здравствуйте! Это подкаст «Идель Реалии. Э, вы чё?». Здесь мы рассказываем о том, как Центр по противодействию экстремизму делает из людей и организаций экстремистов. Но сегодня мы затронем еще и тему терроризма и поговорим о двух религиозных организациях. Одна из них, свидетели Иеговы, признана в России экстремистской, а вторая, Хизбут-Тахрир, террористической. Обе организации запрещены, а практика обвинений и уголовных дел схожа. Этот подкаст веду я, Регина Хисамова, и моя коллега Юлия Тарковская. Кто такие свидетели Иеговы? Свидетели Иеговы – это международная религиозная организация. Ее в 1872 году основал американец Чарльз Рассел. До 1931 года последователи учения называли себя исследователями Библии. По данным организации, по всему миру открыты 240 ее представительств, а последователей насчитывается более 8 миллионов человек. При этом в 30 странах, в том числе и в России, свидетели Иеговы запрещены, как и в Китае, Северной Корее, Иране, Ираке, Египте и в некоторых других мусульманских странах. С 2009 года свидетели Иеговы начали преследовать по всей России. Суды включали их литературу в список экстремистских материалов, а потом постепенно ликвидировали организации в регионах. Верующих обвиняли в экстремистской деятельности и вовлечении в нее несовершеннолетних. В период с 2011 по 2016 год обвиняемых приговаривали к штрафам или условным срокам.
В декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт свидетелей Иеговы и размещенные там три книги «Чему на самом деле учит Библия», «Приближайся к Иегове» и «Приходи и следуй за мной». И через несколько лет, в апреле 2017 года, экстремистки признали уже деятельность управленческого центра свидетелей Иеговы. Верховный суд постановил, что центр и все его региональные отделения должны быть ликвидированы, а имущество организации конфисковано в пользу государства. Истец поэтому, как и по многим другим делам об экстремистской деятельности, Министерство юстиции. Исследовательский центр «Сова», изучающий формирование и реализацию антиэкстремистской политики, сообщал тогда, что в России количество последователей свидетелей Иеговы превышает 100 тысяч. Запрет головной организации и ее структурных подразделений ставит каждого из них под угрозу уголовного преследования за веру. В феврале 2021 года Сергей, имя героя изменено из соображений его безопасности, и его жена проснулись в 6 утра от резких стуков в дверь. Стучавшие не представились, поэтому пара не стала открывать. Через несколько минут к квартире прибыл ОМОН. Тогда Сергей всех впустил.
Эти представились, я сразу открыл, но они забежали с криками на пол, на пол.
Наши? Нет, колени по себе.
ОМОН там, ну как обычно, как в кино это все бывает. Трое в шлемах с автоматами и человек 7 такие в гражданском. Следователь СК пришел, майор МВД был главой опергруппы, был технический специалист, двое понятых.
Все эти люди приехали, чтобы собрать в мусорные пакеты все, что показалось им подозрительным. Сергей и его жена арендовали эту квартиру, поэтому в основном оперативникам удалось изъять квитанции за коммунальные платежи.
Ну а из того, что нам принадлежало, изъяли MacBook новый. Жалко было, он до сих пор в Следственном комитете лежит. iPhone новый, потому что как представитель пресс-службы мне нужна была техника, с которой было удобно работать.
Телефон жены Сергея тоже забрали. Ничего из этого вернуть не удалось. Во время обыска, который шел 5 часов, Сергей оставался без адвоката. Номеров адвокатов он не помнил, а разблокировать изъятый телефон не хотел, несмотря на требования оперативников. После обыска Сергея повезли на допрос.
На допросах вопросы были, мягко говоря, сумасшедшенькой. Что я чувствую, когда православный священник целует икону? Что я чувствую, когда люди исповедуют православную веру? Как я отношусь к православным людям?
Сергей убежден, что все эти вопросы были нужны для того, чтобы подвести его под вторую часть 282 статьи «Организация деятельности экстремистской организации». В первый день допрос продолжался до 10 вечера, после чего Сергея отпустили домой под обязательство о явке на следующий день. В тот же день обыски прошли еще примерно у 30 свидетелей Иеговы, с которыми Сергей вместе ходил на собрание. По его словам, к каждой семье приехали по 10 силовиков. Одного из друзей Сергея также отпустили вечером в день обыска после полуночи, а еще двоих посадили, и они отсидели полтора года.
Сначала ИВС, потом СИЗО, и один после полуторалетней отсидки получил условные 6 лет, и потом не стал дожидаться второго дела, он прознал, что еще одно дело готовится. По другой части 282 статьи, третий, финансирование экстремистской деятельности.
Под финансированием имеются в виду деньги из ящиков для добровольных пожертвований, которые собирали в залах, где проходили встречи. Одному из друзей Сергея удалось уехать из страны и не оказаться в колонии по этому обвинению. А второй отбывает наказание по этой статье прямо сейчас. Допросы, на которые Сергей обязан был ходить, продолжались. Длились они от 4 до 8 часов. Самый продолжительный был с сотрудниками центра Э. К тому моменту в центре Э уже были данные с телефона Сергея, которые взломали после изъятия. Так оперативники получили доступ к контактам Сергея. Некоторые из них тоже проходили по делам об экстремизме после обысков, о которых мы рассказали. Сергей утверждает, что слышал разговор следователя, требовавшего найти подтверждение того, что он поддерживает отношения с этими фигурантами. Формально Сергей оставался на свободе, но они с супругой постоянно замечали за собой слежку. Спустя некоторое время его адвокату вручили повестку на последний допрос. У защитника не было сомнений, что после этого Сергея отправят в СИЗО. К тому моменту выяснилось, что у Следственного комитета есть записи зум-собраний свидетелей Иеговы, а эксперты, к которым обратились сотрудники центра Э, окрестили Сергея как экстремиста. Адвокат, который представлял интересы непосредственно организации свидетелей Иеговы, тоже не сомневался, что Сергей с допроса не выйдет. Так, спустя полгода после обыска Сергей вместе с женой уехали за границу. В России он объявлен в федеральный розыск.
Это секта, причем тоталитарная и вредная. Я об этом хорошо знаю, ибо имел возможность неоднократно общаться с бывшими адептами этой секты. Вся их деятельность построена на манипуляции сознанием. Они нарушают психику людей, разрушают семьи. Эти слова митрополит Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, произнес на телеканале «Россия-24» после того, как Верховный суд запретил организацию свидетелей Иеговы. Митрополит несколько раз назвал верующих сектантами, а их деятельность – экстремистской. Иларион поддержал решение суда, поскольку, по его словам, свидетели Иеговы перестанут открыто приравнивать себя к христианским конфессиям. Ярослав Сивульский, представитель управленческого центра свидетелей Иеговы, говорит, что еще до решения Верховного суда о запрете организации православная церковь инициировала передачи и круглые столы на телевидении, где пытались обвинить свидетелей Иеговы во всех смертных грехах.
До 2009 года, можно сказать, все шло, ну так, более-менее, не без трудностей, но более-менее в пределах нормы. Но когда в 2009 году патриархом православной церкви стал Кирилл, вот просто на глазах радикально ситуация изменилась.
С того момента, поясняет Сивульский, началась ликвидация региональных организаций свидетелей Иеговы.
И после этого уже только по нарастающей. С каждым днем какие-то новые иски, новые судебные процессы в одном регионе, во втором, в третьем.
Сеульский говорит, что в организации свидетелей Иеговы не сразу поняли, почему в одних регионах суды выносят решение о ликвидации, а в других не происходит ничего.
Оказывается, у них был такой продуманный план, чтобы выйти с иском против централизованной религиозной организации, нужно сначала хотя бы в нескольких регионах показать, что вот эти местные, которые входят в состав централизованной, экстремисты.
Ярослав Сивульский говорит, что до ликвидации управленческого центра в России было около 175 тысяч активных верующих свидетелей Иеговы. К тому моменту через обыски прошли 2102 человека. 813 человек попали под уголовное преследование. Часть людей получила условные сроки, часть приговорена к принудительным работам, часть только оштрафована. 136 человек находятся в заключении.
Иван, имя и голос героя изменены в целях безопасности, уехал из России еще до того, как свидетели Иеговы признали экстремистской организацией. Он говорит, что чувствовал, к чему все идет. Иван пришел в свидетели Иеговы в поиске ответов на свои экзистенциальные вопросы. В частности, хотел узнать, что происходит после смерти и существует ли огненный ад. Встреча с прихожанами и совместное обсуждение Библии помогли ему найти ответы. Мы попросили его рассказать, как устроены собрания прихожан.
Ну, например, в будни недели собрание проходит два раза в неделю. Будние дни, как правило, выходные, где мы совместно изучаем Библию, совместно исследуем различные моменты и пытаемся совершенствовать, по примеру последователей Иисуса первого века, то, как до других людей донести ту самую радостную весть, о которой мы сегодня говорим.
Встречи проводят назначенные священнослужители. В организации их называют старейшинами. То есть буквально получается, что Верховный суд России признал организацию экстремистской на том основании, что люди собирались и обсуждали Библию.
Власти считают, что свидетели Иеговы несут какую-то угрозу, хотя нету ни одного случая, насколько мне известно, ни в каком уголовном деле, где хотя бы один свидетель Иеговы кого-то оскорбил, кому-то угрожал, у кого-то что-то украл или совершил в отношении кого-то какое-то противоправное деяние.
В причинах преследования свидетелей Иеговы в России Иван до конца не уверен, но не исключает, что виной всему религиозная конкуренция.
Насколько я осведомлен, некоторые влиятельные православные лидеры, ну, неоднократно высказывали недовольство, что свидетели Иеговы своей деятельностью забирают у них паству.
Сейчас свидетели Иеговы обвиняют в экстремизме, и в чем этот экстремизм, никто объяснить не может, потому что нет никаких фактов, каких-то экстремистских действий. Как можно нарушить закон? Нужно что-то сделать. Как можно человека, который вообще ничего не совершал, посадить на 8-9 лет? А что он сделал в обвинительном приговоре? Продолжил деятельность запрещенной религиозной организации, признанной экстремистской.
Ярослав Сивульский объясняет, что сама эта формулировка не может быть применима к свидетелям Иеговы. Чтобы быть членом организации, должно быть подтверждено членство. Должны быть юридические документы, но большинство верующих никогда ни в каких организациях не состояли. И даже по такой логике обвинения не могли продолжить деятельность организации. «Если вас не сдерживать, все пойдут к вам», – так сказал Артуру Леонтьеву в частном разговоре представитель администрации президента. Артур – адвокат. До 2022 года он защищал обвиняемых по делам свидетелей Иеговы. Сейчас он находится не в России. По словам Артура, администрацию президента не устраивает, что свидетели Иеговы не сотрудничают с государством, не участвуют в выборах и при этом хорошо организованы.
У вас есть хороший потенциал именно человеческий, к вам идут хорошие люди. И плюс у вас есть материальные какие-то свои ресурсы, то есть, вот, соответственно, как бы там залы там, и так далее, и тому подобное, и готовность помогать другим, и у вас такая идея, так скажем, которая привлекает людей.
Леонтьев указывает на то, что если сравнивать численность населения и процент верующих свидетелей Иеговы, то последних значительно меньше. И далее цитата: «Никогда, нигде, никакой угрозы свидетели Иеговы для государства не представляют и стараются жить по понятиям добра и быть честными и добросовестными». Конец цитаты. Но, несмотря на это, подход силовиков к свидетелям Иеговы такой.
Поскольку вы так вот организованы, вы имеете хорошие ресурсы, у вас серьезные идеи, вы преданы ей, и при этом готовы идти даже на самопожертвование ради этого, и центр у вас за рубежом. Соответственно, где у нас гарантия, что когда-то кто-то из-за рубежа не воспользуется вот этим вашим устройством для каких-то своих целей, чтобы причинить вред российскому государству?
Артур Леонтьев уточняет, что мышление правоохранителей устроено так, чтобы все контролировать. Если они чего-то не понимают, они это как минимум ограничивают, как максимум запрещают. Ярослав Сивульский рассказывает, что есть несколько отработанных методик, как появляются дела против свидетелей Иеговы.
Одна из них – это внедрение людей, которые под видом интересующихся Библией, проявляя интерес к каким-то разговорам на библейские темы, провоцируют свидетелей Иеговы проводить с ними библейские беседы, что-то там изучать вместе. В это время ведется скрытая аудио-видеофиксация, и потом это является основанием для возбуждения уголовного дела.
Вторая схема – это оперативное наблюдение. Когда устанавливают камеры, чтобы следить за человеком. Сивульский утверждает, что для этого силовики незаконно проникают в квартиры свидетелей Иеговы. По его словам, были случаи, когда камеры ставили даже в спальне. Кроме того, иногда оперативники оказываются на виртуальных религиозных встречах свидетелей Иеговы и делают оттуда видеозаписи. Все это впоследствии становится основанием для возбуждения уголовных дел. Адвокат Артур Леонтьев говорит, что продолжение этой схемы – прийти к человеку с обыском, когда дело возбуждено на основе той информации, которую собрали к тому моменту оперативники. Таким образом, цитирую Леонтьева, они начинают закреплять доказательную базу процессуальным путем. Леонтьев рассказывает, что во время обыска силовики изымают все гаджеты и литературу, которую хоть как-то можно причислить к религиозной. Если такой литературы в доме нет, ее могут подбросить.
Ну, не у моего подзащитного непосредственно так было, а у его, так скажем, подельника, да, который проходил по одному делу. То есть, когда к нему в дом пришли с обыском, ему в куртку, которая висела на входе на вешалке, положили книгу, которая из списка запрещенной литературы, и на чердак ему подбросили флешку тоже с записями.
После обысков проводят экспертизы. Экспертами выступают люди, которые, по словам Леонтьева, дают однозначно нужное обвинению заключение. Суть этого заключения сводится к тому, чтобы указать, что обвиняемые исповедуют веру свидетелей Иеговы. Если это так, значит, они продолжают деятельность экстремистской организации. В документах о запрете, которой сказано, что ее члены исповедуют веру свидетелей Иеговы. Зимой 2017 года, уже после признания свидетелей Иеговы экстремистской организацией, Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Политолог Екатерина Шульман, которая присутствовала там, назвала 282-ю статью УК РФ основной репрессивной статьей во всем кусте антиэкстремистского законодательства. Она также обратила внимание на то, что граждан, которых еще не осудили, а только обвиняют в экстремистской деятельности, вносят перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, как и организации, которые признают таковыми. На тот момент таких организаций было 489. Из них 404 – это региональные отделения свидетелей Иеговы. Выслушав Шульман, Владимир Путин ответил.
Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий. Это правда. Но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы, представители религиозных сообществ, должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то, что в террористические организации. Конечно, это чушь полная. Надо внимательно с этим разобраться.
Исламская партия освобождения Хизбут Тахрир Аль-Ислами находится в федеральном списке террористических организаций в России с 2003 года. На момент выхода подкаста в этом списке 51 организация. 14 февраля 2003 года Верховный суд России в закрытом режиме рассмотрел гражданское дело по заявлению Генеральной прокуратуры и признал террористическими 15 организаций, включая Хизбут-Тахрир, и запретил их деятельность на территории России. Правозащитный центр «Мемориал» сообщал, что в связи с причастностью к Хизбут-Тахрир, по данным на весну 2022 года, преследует как минимум 340 человек. В этом списке 81 житель Татарстана, 53 человека из Башкортостана. Также преследование коснулось жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюменской, Самарской, Нижегородской областей, Республик Чувашии и Дагестана и других регионов. Преследуют Хизбут-Тахрир и в аннексированном Крыму и Севастополе 94 человека. Хизбут-Тахрир – партия освобождения, ненасильственная международная исламская организация. Появилась в начале 50-х годов прошлого века на Ближнем Востоке. Цель партии – возвращать мусульман к исламскому образу жизни и распространять исламскую веру.
Когда мы призываем к исламу, и мы говорим, что это центральная мысль, да, что претворение ислама невозможно без исламской формы правления. То есть мы призываем создать исламское государство.
Это пресс-секретарь Хизбут-Тахрир в Украине Фазыл Амзаев. В Украине партия Хизбут-Тахрир разрешена, но в некоторых странах, как и в России, она признана террористической и запрещена, например, в Казахстане, Узбекистане, Пакистане, Турции. Кроме того, в январе 2024 года правительство Великобритании внесло Хизбут-Тахрир в список террористических организаций. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что это антисемитская группировка, которая активно пропагандирует и поощряет терроризм. По этой же причине партия запрещена в Германии. Амзаев поясняет, что речь не идет об исламском государстве, каким его представляет ИГИЛ. Кроме того, по его словам, Хизбут-Тахрир не строит исламское государство в Украине или в России, потому что подавляющее население этих стран не мусульманское, и потому что Хизбут-Тахрир не использует насилие в своем подходе.
То есть мы хотим, чтобы исламское правление установилось исключительно благодаря нашим словам.
Участников Хизбут-Тахрир преследуют в России с тех пор, как Верховный суд признал организацию террористической.
Экстремально это усилилось, наверное, последние 5 лет. В России преследуются абсолютно все организации, которые не поддерживают власть. И неважно, это какие-то мусульманские организации, либо это представители других религий, как свидетели Иеговы, либо это правозащитники, как центр «Мемориал» и так далее. То есть я хочу сказать, если в 2003 году, возможно, у кого-то были какие-то сомнения, ну, дыма без огня не бывает, как обычно говорят, да, то я думаю, что сегодня для всех ясна причина.
Фазыл связывает запрет Хизбут-Тахрир в России с началом 2000-х и с тем, что в те годы была актуальна борьба с исламским терроризмом. При этом на протяжении 20 лет, по словам Амзаева, все официальные отчеты российских властей подтверждают, что Хизбут-Тахрир не имеет никакой связи с терроризмом. В частности, он говорит о решении суда о запрете организации.
Там всего лишь два абзаца нашей организации уделили они, да, то есть уважили. В этих двух абзацах нет ни одного слова с корнем террор. То есть ни террористический акт, ни террористическая пропаганда, ни подготовка, ни призыв к террористическому. То есть вообще просто слова «террор» нету.
Это действительно так. Свое решение Верховный суд мотивировал тем, что основная форма деятельности Хизбут-Тахрир – это активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество, прежде всего пропагандистская, с мощным финансовым подкреплением. Фазыл рассказывает, что за 20 лет в уголовных делах против участников Хизбут-Тахрир не было речи ни о взрывчатке, ни о насилии, ни об угрозах, ни о призывах к терроризму.
Там везде написано, что люди просто собирались и говорили на темы и терминологию, использовали терминологию, характерную для членов Хизбут-Тахрир.
Журналист и бывший главный редактор издания «Грати» Антон Наумлюк освещал множество процессов по Хизбут-Тахрир. По его словам, когда судят предполагаемых или явных членов Хизбут-Тахрир, никто не доказывает факт теракта или террористической деятельности. Доказывают принадлежность к Хизбут-Тахрир.
Такими косвенными доказательствами, там, хранил книги издания Хизбут-Тахрир, не знаю, переписывался, говорил со своими единоверцами о чем-то, что эксперты ФСБ причисляют к темам Хизбут-Тахрир, и этого вполне достаточно для российских судов.
Эмиль познакомился с Хизбут-Тахрир в 8 классе. Тогда же он начал соблюдать каноны ислама. Участники Хизбут-Тахрир помогали ему понять основы религии, рассказывали о молитвах и отвечали на его вопросы.
Вот эти вот ребята из Хизбут-Тахрир как раз-таки давали такие ответы, которые меня убеждали, то есть приводили доказательства разумные. Я поэтому, наверное, изначально за ними последовал, так сказать, на тот момент.
После школы Эмиль переехал в Казань, а через некоторое время стал членом Хизбут-Тахрир.
Фазыл Амзаев рассказывает, что участники Хизбут-Тахрир считают свою организацию политической партией. Но с точки зрения светского законодательства, партией они не являются и в выборах в немусульманских странах не участвуют.
Принятие Хизбут-Тахрир происходит после того, как человек изучит определенное количество книг. У нас всего их 15.
Посещать кружки для изучения этих книг может любой человек. Если он становится членом партии, то обещает соблюдать правила и мысли Хизбут-Тахрир, а также распространять их до тех пор, пока остается участником партии. Если он захочет прекратить членство, никаких проблем с этим нет, говорит Фазыл.
Знаете, мы не секта, которая говорит, что мы только спасенные среди всех мусульман, и все, кто не с Хизбут-Тахрир, то они заблудшие, как минимум, грешники и так далее. То есть у нас вот такой риторики нет.
При этом Фазыл подчеркивает, что Хизбут-Тахрир – крайне идейная организация, где очень следят, чтобы люди разделяли взгляды партии.
Реальность России, ну, я думаю, она такая, то есть она, в принципе, не приемлет любого инакомыслия, то есть если ты не согласен с чем-то, с какими-то мыслями, законами, которые есть в России, то ты автоматически становишься каким-то либо иноагентом, либо экстремистом или террористом.
Впервые сотрудники ФСБ приехали к Эмилю с обыском из-за видео во ВКонтакте. Ему показали бумагу, в которой сообщалось о возбуждении уголовного дела за размещенный ролик, признанный экстремистским. К тому моменту прошло уже несколько лет с тех пор, как это видео было сохранено на странице Эмиля. Во время обыска дома у Эмиля нашли одну из книг Хизбут-Тахрир.
Забрали там ноутбук, забрали эту книгу, забрали меня и увезли в Азнакаево.
Азнакаево – город в Татарстане. Эмиль жил там до переезда в Казань.
Когда приехал в город Азнакаево, меня привели к следователю, который допрашивал меня. И он прямо так и сказал. Мне то, что ему вся эта возня с этими уголовными делами, экстремизмом, терроризмом, они не нужны. Он не хочет это разводить, судов не хочет. Его интерес закрыть это уголовное дело.
Следователь допросил Эмиля о книге. Затем его отпустили и уведомили, что уголовное дело закрыто по истечению срока давности, поскольку видео, о котором шла речь, хранилось на странице Эмиля уже 6 лет.
20 лет назад, в ноябре 2004 года, Московский городской суд приговорил Юсупа Кысымахунова к 8 годам лишения свободы, а его жену Анну Дроздовскую к 4,5 годам. Их грудного ребенка отправили в детский дом. Это произошло из-за принадлежности супругов к Хизбут-Тахрир. По данным правозащитного центра «Мемориал», это был первый приговор в России за участие в Хизбут-Тахрир. Исследовательский центр «Сова» обращает внимание на то, что Кысымахунов был гражданином Узбекистана, и первоначально Генеральная прокуратура рассматривала вопросы его экстрадиции, но позднее провела показательный процесс в Москве. От Кысымахунова требовали признаться в том, что он вовлекал в террористическую организацию других лиц. Практика российских приговоров по делам, связанным с Хизбут-Тахрир, менялась. Например, в ноябре 2004 года во время Ураза Байрам в Уфе за распространение листовок Хизбут-Тахрир задержали 12 человек. Всех их привлекли к административной ответственности. В декабре того же года в нескольких городах Башкортостана, включая Баймак и Уфу, в ходе рейда задержали 18 человек. Пятерых арестовали, остальных освободили под подписку о невыезде. Были периоды, когда людей штрафовали и приговаривали к условным срокам в 1,5 года. Вот что об этом говорит Антон Наумлюк.
Это в том числе вот позволило нам, правозащитникам и журналистам, которые эти дела освещают и занимаются этой темой, как раз позволило предположить, что и российская там следственная система и судебная прекрасно понимала, что это никакие не террористы. Ты представляешь, да, террористическая организация и дают условный срок. То есть это возможно было только при абсолютном понимании, что это никакие не террористы, и они никакой угрозы ни малейшей не представляют.
Но со временем от условных сроков российские суды перешли к приговорам от 5 до 24 лет. В Уфе 24 года колонии строгого режима получил Ринат Нурлагаямов. Его начали преследовать из-за уголовного дела в отношении 4 жителей Уфы, которые возбудили в 2012 году по статье об организации ячейки Хизбут-Тахрир. По этому делу силовики провели массовые обыски, десятки людей стали подозреваемыми по статье 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации». В сентябре 2014 года несколько человек объявили в розыск. В 2015-м арестовали и предъявили обвинение по тем же основаниям, но уже по статье 205.5 «Организация и участие в деятельности террористической организации». Обоими делами занимался один отдел УФСБ по Башкортостану. По мнению следствия и суда, главная цель существования Хизбут-Тахрир – устранение неисламских правительств и создание всемирного исламского халифата. Участие обвиняемых в деятельности Хизбут-Тахрир, по версии силовиков, заключалось в проведении тайных религиозно-политических занятий, вербовке новых адептов и сборе денег. Эти действия следствие квалифицировало по статье 205.5, части 1 и 2 «Организация деятельности террористической организации» и «Участие в деятельности террористической организации». После нескольких лет следствия сроки получил 21 человек. Никто из обвиняемых, кроме одного, не признал своей вины. Многие из них не были знакомы до задержания.
Эмиль рассказывает, что многие члены Хизбут-Тахрир рано или поздно замечают, что за ними следят. Он тоже заметил это.
Замечал машины, которые непрерывно едут за мной, когда я, например, еду, ну, то же самое, на урок еду, на встречу. То есть, либо я еду с работы, или я еду на работу. То есть, она сопровождает. Какую бы я скорость ни набирал, куда бы я ни поворачивал, она везде меня сопровождает. То есть, я понимаю, что это слежка. Потом я замечал автомобили, например, которые... ну, в которых человека внутри нет, но видно включенный регистратор или камера, кто-то светится, ну, подобные камеры направлены на мой подъезд или на мое окно, и оно стоит там, то есть оно могло стоять там целыми днями.
Летом 2012 года в Татарстане совершили покушение на муфтия Ильдуса Файзова. Его машину взорвали, а заместителя Валиулу Якупова застрелили у дверей дома.
Этим утром Ильдус Файзов ехал на работу из редакции радио, где он давал интервью. В этот момент его телефон был выключен. По одной из версий, муфтий включил сотовый лишь в районе проспекта Ямашева. Не исключено, что от этого и сработало взрывное устройство.
После этого, по словам Эмиля, в Татарстане поголовно начали закрывать мусульман.
Я посещал эти суды, то есть как не согласный с тем, что происходит, так сказать. Здесь не обязательно, да, так сказать, принадлежность там Хизбут-Тахрир или нет. Это моя была позиция, то есть я с этим был не согласен, потому что людей закрывали просто, так сказать, по беспределу, по каким-то сфабрикованным делам. И на всех, в принципе, этих судах присутствовали сотрудники, которых заметно сразу, либо они просто ходят там, держат в руках телефон и снимают. То есть, ну, это видно заметно сразу человека. То есть, когда стоит там 20 человек мусульман, и среди них кто-то ходит, которого никто не знает. Или стоят там недалеко и делают фото, просто в наглую делают фото всех, кто туда пришел на эти суды.
Еще через какое-то время Эмиль узнал, что к его знакомым приходил сотрудник ФСБ и расспрашивал про него. Куда он ходит, какую мечеть посещает, где работает и с кем общается.
После этого я... принял, так сказать, очень быстро решение в один момент. То есть у меня даже мысли не было куда-то бежать. Ну, в один момент, в один из дней я просто пришел с работы, и меня посетила мысль о том, что меня могут закрыть.
Позднее Эмиль перевез семью, а также узнал, что на него возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации. Мужчину объявили в федеральный розыск.
В общем, если мы посмотрим на протяжении вот этих 21 года инкриминируемые действия, то они абсолютно не изменились. Вот как, начиная с 2003 года, говорили о том, что люди собирались, о чем-то говорили, так и в 2024 году тоже собирались, о чем-то говорили. Понимаете, то есть, о чем я говорю? То есть Хизбут Тахрир за эти 21 год не поменялся. А вот законодательство поменялось.
Пресс-секретарь Хизбут Тахрир в Украине Фазыл Амзаев напоминает, что статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации предполагает срок от 15 лет до пожизненного заключения. Пока самый суровый приговор, вынесенный за участие в Хизбут Тахрир, 24 года.
24 года человек будет сидеть просто за то, что он говорил об определенной мысли. Да, это может быть неугодные для государства мысли, но это мысли.
Журналист Антон Наумлюк рассказывает, что все суды и все дела по Хизбут Тахрир проходят абсолютно одинаково.
Всегда в этих судах, в этих делах есть либо засекреченный, либо явный свидетель, но чаще всего засекреченный. Это человек, который ходил на собрание этой ячейки Хизбут Тахрир и был обвешан записывающей аппаратурой и записывал все разговоры, которые там ведутся.
Наумлюк освещал судебные процессы над крымскими татарами по делам Хизбут Тахрир и говорит, что все в Крыму знают этих свидетелей. Они ходят в мечеть, с ними никто не здоровается, но никто их и не трогает, потому что насилие для Хизбут Тахрир неприемлемо. Наумлюк рассказывает, что один из таких свидетелей – приезжий мусульманин из Литвы, который легализовался в Крыму с нарушениями миграционного законодательства, и его на этом поймали. Так возник следующий вариант. Либо его депортируют, либо он будет свидетельствовать против крымских татар по делам об их участии в Хизбут Тахрир.
И вот он с 15-го года этим занимается, и теперь уже, конечно, он из этой кабалы никуда не выйдет. И таких людей несколько. ФСБ постоянно ищет новых, пытаясь давить на крымских татар разными совершенно путями. У кого-то дочка уехала куда-нибудь в Сирию, и они угрожают, что вот они ее сейчас найдут, привезут и посадят лет на 20. Кто-то угрожает просто самим этим людям, которые проживают в Крыму, мы знаем, что вы якшаетесь там с Хизбут Тахрир, мы вас сейчас тоже посадим. Либо вы сядете, либо ваши там соседи, против которых вы дадите показания. По-разному бывает.
Наумлюк говорит, что по этим делам проходит огромное количество крымских татар. Большая часть отказывается давать показания друг против друга, они не соглашаются работать на ФСБ, после чего их тоже начинают преследовать и сажать. Тут нужно пояснить важный момент. До того, как Россия аннексировала Крым, Хизбут Тахрир на полуострове была совершенно законной украинской организацией. Ее участники не скрывали своего членства и открыто проводили встречи. Сотрудники СБУ многих из них знали. После марта 2014 года СБУ, напоминает Наумлюк, стала частью ФСБ, а в Крыму начали применять законы Российской Федерации, где Хизбут Тахрир признана террористической организацией и запрещена. Поэтому новым сотрудникам ФСБ не составило труда найти членов Хизбут Тахрир, которые как вели собрания до аннексии Крыма, так и продолжали делать это после. И вот человек, работающий на ФСБ, ходит на эти собрания, где мусульмане обсуждают разные темы.
Там отношение к политическим режимам, отношение к, там, я не знаю, Израилю, отношение к СМИ, отношение к футболу, вообще к всему, чему угодно. То есть просто мужики собираются и обсуждают, а как правильно с мусульманской точки зрения нужно относиться, там, я не знаю, к какому-нибудь президенту. И такие там начинают обсуждать, анализировать и говорить.
После этого, рассказывает Наумлюк, агент, который все записал, несет записи в ФСБ, сотрудник которой пытается ее расшифровать. Чаще всего он не знает крымско-татарского языка и привлекает коллег, которые тоже толком не умеют разговаривать.
Ну, так или иначе, он что-то пытается расшифровать, чаще всего с большими ошибками. И вот эту расшифровку, он, то есть даже не пленку, он отдает экспертам. Эксперты ФСБ – это такая институция, которая работает на обвинение. То есть понятно, что это никакие не эксперты, это фактически люди, которые легитимизируют заведомо обвинительные заключения ФСБ. И основная задача этих экспертов – доказать, что разговор о футболе или о там, деятельности Байдена или там, о деятельности российского государства в Крыму относится к партии Хизбут Тахрир.
Далее эксперт анализирует этот разговор. По косвенным признакам он делает вывод, что это разговор членов Хизбут Тахрир, Затем к ним приходят с обыском, на котором, говорит Нуумлюк, чаще всего подбрасывают, а иногда находят настоящую литературу Хизбут-Тахрир.
На таких основаниях, на таких косвенных каких-то ниточках строится и делается вывод, что эти ребята причастны к Хизбут-Тахрир. Раз они собирались вместе, значит, это ячейка, значит, у ячейки должен быть главный. Ну, кто главный? А вот там Мушриф, это учитель. Это чаще всего это просто самый опытный из этих ребят. Ну и все, значит, его назначают по первой части статьи об участии в террористической организации как организатора, всех остальных по второй части как участников террористической организации. И на этом дело фактически расследовано и закончено.
Дальше дело передают в суд. В Крыму, говорит Антон Нуумлюк, самым крупным было дело из 30 человек. Некоторым удалось скрыться, до суда дошло 26 фигурантов. Их разбили на группы по 5-6 человек и начали судить.
За этим очень тяжело наблюдать со стороны, когда, очевидно, заведомо невиновные ни в каких плохих поступках люди пытаются доказать, что они не совершали терактов, а прокурор и судебная система вообще не обращают внимания. Ну, не совершал ты, не совершал. Мы-то доказываем, что ты состоял в Хизбут-Тахрир.
Нуумлюк рассказывает, что когда начинают выступать свидетели защиты, на суды приходят десятки соседей, пожилых учителей, которые учили обвиняемых, работодатели. Все они пытаются сказать суду, что обвиняемый – хороший человек, вел нормальную жизнь, никаких терактов не совершал. Но суду, говорит Антон, все равно.
Партия Хизбут-Тахрир открыто действует в Индонезии, Малайзии, Ливане, Йемене, Арабских Эмиратах, Палестинской автономии. В большинстве европейских стран ее также не считают ни террористической, ни экстремистской. Несколько лет назад эксперт правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев говорил, что цели Хизбут-Тахрир настолько нереалистичны, что партию можно было бы назвать организацией довольно безобидных утопистов тоталитарного толка. Правозащитный центр «Мемориал» указывал, что дела Хизбут-Тахрир относятся к числу серийных. ФСБ достигает высоких результатов с минимальными усилиями, а ужесточение антитеррористического законодательства создает почву для массовых преследований на пустом месте.
Это был подкаст «Идель Реалии. Вы чё?». Всю серию о том, как Центр делает из людей экстремистов, вы можете послушать на нашем YouTube-канале или любой подкаст-платформе. Берегите себя!